Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущей передаче мы начали разбор 20 главы Евангелия от Матфея. Мы остановились на ситуации, когда Соломия, мать Иакова и Иоанна, обращается к Иисусу с честолюбивой просьбой о своих сыновьях. Она просила Господа дать ее детям первые места в царстве, и мы говорили о том, что ответил ей на это Иисус. Сейчас мы разберем, как отреагировали на эту просьбу ученики Господа. Давайте прочтем 24 стих 20 главы Евангелия от Матфея. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Знаете, почему они рассердились? Да потому что они сами желали получить эти места по правую и левую сторону от Иисуса. Но, услышав их реакцию, Иисус говорит им слова, которые формируют совершенно новый подход к служению и совершенно новое понимание величия. Прочтем 25, 26 и 27 стихи. «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом“». Здесь мы видим совершенно новый подход к вопросам служения. И эта концепция должна быть ясна всем тем, кто сейчас занимается христианским служением. Друзья, что бы вы ни делали для Господа, не нужно при этом перешагивать через других людей. Если вы хотите быть проповедником Евангелия, не нужно при этом отталкивать других служителей, которые, может быть, стоят у вас на пути. Если вы работаете в церкви, работаете, но не в ущерб другим. Господь однозначно заявляет, что путь к величию, путь к служению Ему – это обрести смирение и стать слугой другим. В прошлой передаче мы уже говорили, что в 20 главе Иисус вместе со Своими учениками приближается к Иерусалиму. Здесь Господь в пятый раз возвещает им о Своей приближающейся смерти. Давайте посмотрим 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Это один из самых чудесных стихов в Библии, а потому каждому христианину следовало бы выучить его наизусть. Этот стих должен быть настолько хорошо знаком вам, что при любом удобном случае для свидетельствования вы должны уметь рассказать людям, зачем Иисус пришел в этот мир и в чем состояла его миссия. Дело в том, что и по сей день наш мир не может или не хочет понять эти простые истины. В следующем отрывке мы читаем о чуде, когда Иисус исцеляет двоих слепых. 29 стих. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Иисус и его ученики идут из Иерихона в Иерусалим». Помните притчу о человеке, который попался на дороге разбойникам? Тот человек шел как раз по этой самой дороге, но в противоположном направлении. Вот и Господь идет в Иерусалим из Иерихона, чтобы умереть вместе с разбойниками. Никто из нас не в состоянии пройти этот путь, который предназначен только для Иисуса. Единственное, что мы можем, это прийти к Нему с верой, потому что Он умер за нас, занял наше место. Кстати сказать, мне доводилось слышать утверждение, что поскольку на суде Иисус ничего не говорил в свое оправдание, это значит, что Он никогда не защищал Себя. Из этого некоторые люди ошибочно заключают, что все христиане должны следовать тому же принципу. На самом деле Идя в Иерусалим, он не защищался, потому что он пришел туда принять смерть за нас с вами, занять наше место, смыть нашу вину. А поэтому защиты и оправданий просто быть не могло. Именно поэтому он и хранил на суде молчание. Он понес наши с вами грехи. Далее следует 30 стих. «И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“» Знаете, что мне всегда нравится в этой истории? Мне нравится то, что этих двоих слепых никто не смог бы заставить молчать. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Обратите внимание на то, что они обращаются к нему подобным образом: «Господи, сын Давидов!» То есть они признали его как своего царя. Как-то одна женщина-хананеянка тоже обратилась к нему так, тоже назвав его сыном Давида. В ответ Господь напомнил ей, что она не вправе ничего просить его, как у сына Давида. Однако эти слепцы были евреями и имели право прийти к нему, сыну Давида, как к своему царю, чем они и воспользовались. Далее мы читаем в 32 и 33 стихах. «Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши“». Несомненно, что одного взгляда на этих несчастных было достаточно, чтобы понять, что именно было нужно этим двум слепым. Почему же все-таки Господь спросил их, что они хотят от Него? Истина в том, что когда мы приходим к Господу Иисусу, мы должны сказать Ему, что мы хотим получить. Если человек приходит к нему за спасением, он должен сам сказать Иисусу, что он грешник и нуждается в его спасении. Без этого спасение получить невозможно. В этом и состоит позор креста. Каждый желал бы прийти и принести ко кресту свою праведность или добрые дела, словно благовонные всесожжения. Но у нас, друзья мои, нет своей праведности. У нас нет ничего, что мы могли бы вручить Господу. Никаким образованием или подготовкой нам не удастся улучшить, сделать совершенной свою греховную земную природу. Точно так же, как никакими самыми дорогими духами не удастся заглушить смрад гниения и тлена. Поэтому мы должны прийти к Нему как грешники и принять Его своим Спасителем. Так и те слепые пришли к Господу со своей нуждой: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» И вот что делает Иисус в последнем стихе 20 главы. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним». Господь исцелил их, и они последовали за Ним. Но помните, куда Он шел? Он двигался ко кресту на Голгофе. Теперь мы переходим к 21 главе Евангелия от Матфея. Эта глава начинается с описания того, как Иисус входит в Иерусалим. Надо понять, что сейчас Господь приходит в Иерусалим в совершенно новой роли. До этого Иисус бывал в Иерусалиме, но Его приход оставался незамеченным. Сейчас Он хочет показать этому народу, что Он царь. Это событие еще иногда называют триумфальным вступлением Иисуса в Иерусалим. Давайте прочтем первые три стиха 21 главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас приведите ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне“. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Я не склонен усматривать в этой ситуации никакого чуда, хотя многие рассматривают это событие именно так. Я полагаю, что это была обычная житейская и вполне естественная ситуация. Вполне вероятно, что перед этим, будучи в Иерусалиме, Господь договорился с кем-то из своих друзей о том, что в следующий раз, когда он придет в этот город, он воспользуется этим животным. Возможно, он даже рассказал хозяину о том, что собирается сделать, и тот согласился подготовить этих животных к Пасхе. Очень может быть, что Иисус предупредил хозяев, что пришлет своих учеников забрать этих животных, и даже сказал, что именно должны будут сказать его ученики, что эти животные надобны Господу. На самом деле, мне кажется, что куда более удивительным в этой истории является совершенно другой ее аспект. Прочтем 4 и 5 стихи. «Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Здесь Иисус приводит цитату из 9 главы 9 стиха книги пророка Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной». Как мы видим, сравнение 5 стиха и соответствующие цитаты из книги Захарии показывают, что им были опущены слова «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй». Мы можем спросить, почему? Да потому, что наш Господь пришел в Иерусалим не для радости. Радостным приход Иисуса будет только во время Его второго пришествия. Мы также видим, что в 5 стихе опущены слова «праведный и спасающий», которые несут в себе некоторую идею победы, что тоже будет исполнено во время его второго пришествия. Из этих опущенных слов следует сделать заключение, что его второе пришествие будет сопровождаться истинно триумфальным появлением. Принято считать, что когда Иисус въехал в Иерусалим, сидя на осле, это демонстрировало его смирение и кротость. Однако это далеко не так. Дело в том, что на этих животных обычно ездили цари. Современным эквивалентом подобному действию было бы въехать в город на Роллс-Ройсе. Дело в том, что осел являлся мирным животным, тогда как лошади использовались во время войны. Итак, Иисус въехал в город верхом на осле, животном, символизирующим мир, демонстрируя тем самым, что он царь. И все-таки во всем, что он делал, была кротость, что и отмечает пророк, и это важно отметить. Следующий отрывок описывает сцену его въезда в Иерусалим. Давайте прочтем стихи с 6 по 9. «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Вполне возможно, что Иисус никогда до этого не входил в Иерусалим по этой дороге. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Иоанна. Мне кажется, что обычно он скромно входил в Иерусалим через так называемые «овечьи ворота». Ворота, через которые в город вели животных для жертвоприношений в храме. Но не в этот раз. Сейчас он въезжает как царь. и те, кто находится рядом с ним, признают его за царя. Сейчас от них зависит, принять его или отвергнуть. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Как мы видим, наш Господь дает этому городу еще одну возможность принять его. Далее следует рассказ о втором очищении Иисусом храма. Мы читаем об этом в 12 и 13 стихах. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Довольно сильные слова, не правда ли? Давайте теперь обратим внимание на определенные факты так называемого триумфального вступления Иисуса в Иерусалим. Во-первых, я не думаю, что термин «триумфальное вступление» является подходящим названием, поскольку, как мы убедились, исполнились лишь отдельные части пророчества Захарии. Наш Господь пришел в Иерусалим, чтобы стать Спасителем. Это был последний раз, когда Он являл Себя народу. Я хотел бы отметить, что только рассмотрев вместе все четыре Евангелия, мы сможем составить полную картину происходивших тогда событий. Только в этом случае нам станет понятно, что на самом деле он входил в Иерусалим не однажды, а делал это в течение 3 дней. В первый раз, когда он пришел в Иерусалим, была суббота. В тот день в храме не было миновщиков, а потому он, осмотрев все, ушел. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка в 11 главе, в 11 стихе. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Можно сказать, что в тот день он вошел в Иерусалим как священник. Второй его приход в Иерусалим происходил на следующий день воскресенья. На этот момент в храме находились торговцы, и Иисус очистил храм, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 21 главе, в 12 и 13 стихах. В тот день Господь вошел в Иерусалим как царь. В третий раз он въехал в Иерусалим в понедельник. В тот день он плакал над Иерусалимом, а затем пришел в храм, где учил и исцелял народ. В тот день он был в Иерусалиме как пророк. Когда мы сравниваем описание появления Иисуса в Иерусалиме у Матфея, Марка и Луки, становится очевидным, что там описываются 3 совершенно различных события, которые происходили в течение 3 дней. То есть в течение 3 дней Господь входил в город как священник, как царь и как пророк. При этом каждый день Иисус возвращался в Вифане. Очевидно, что в городе Господь ночевал только в ту ночь, когда был схвачен. Нужно помнить, что это так называемое триумфальное вступление в Иерусалим закончилось на Голгофском кресте. Но однажды произойдет его истинный триумфальный приход, когда Иисус в своей полной славе придет во второй раз. Автор послания к евреям пишет об этом так: «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. В книге пророка Захарии нам говорится, что когда он придет на эту землю во второй раз, его ноги будут стоять на Елеонской горе, то есть именно туда он придет с небес. А затем он войдет в Иерусалим, и это будет истинно триумфальный приход. Мне трудно называть эти 3 вступления Иисуса в Иерусалим триумфальными, потому что он делал это для того, чтобы взойти на крест за наши с вами грехи. После того, как Господь очистил храм, многие приходили к Нему за помощью, как сказано в 14 стихе. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Обратите внимание, что Матфей еще раз подчеркивает, что исцеление получали множество страждущих. Далее мы читаем реакцию религиозных вождей Израиля. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». То есть они отвергают его и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Фраза «и оставив их, вышел вон» подразумевает, что и он отвергает этих религиозных вождей. Слова «оставив их, вышел вон из города в Вифанию» указывают на то, что каждую ночь Господь проводил вне города вплоть до самого ареста. Но мы видим, что на следующее утро, в понедельник, он в третий раз возвращается в город, что и описывает в своем Евангелии Лука. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим. И далее описание чуда с засохшей смоковницей. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». На этом мы завершим на сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея.